поет Ранья дров Сережа.
Девять часов шесть минут, четверг, 25 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Сергей Даренко, доброе утро.
Да, давайте поговорим о Хворостовском. Меня это ужасно задело. Ну, в смысле, мне больно и обидно за него. Хворостовский очень хороший же, правда же? А?
Да все, да, люди хорошие.
Нет, главное, нет, после... не все.
Получается, что такая, все-таки после смерти Жанны Фриске особенно...
Ну ладно,
особенно
я
считаю, это удивляет.
Я сегодня зашел в этот самый... В интернете там какие-то письма оттуда из-за рубежа, исследования ее особняков. Вот это все. Я не говорю, что она плохой человек, ни в коем случае. Но там, оказывается, делят ребенка. Сейчас ребенок.
Родители и
отец ребенка, да, делят ребенка, потому что ребенок обладает правами на ее особняки в Латвии, в Майами и так далее, и так далее. Но была весьма богатой женщиной. Как может быть, всем покажется это странным, но она была весьма богатой женщиной. Вот, и сейчас вот эта вот тяжба за ребенка, и ребенок поэтому прячется в Болгарии, там и так далее. Mm-hmm. Это предположение. Ну, хорошо, я не знаю, я не мог бы выступить с этим в суде. Однако все это все равно производит впечатление грязи. Скажи, пожалуйста, а с Хворостовским, ну, мне просто вот совсем огорчительно. Я хочу, чтобы врачи позвонили. Я хочу, во-первых, его сейчас я поставлю.
Это самое, как он поет, давайте послушаем.
Да, 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 да. Слушай, а он поет эту песню «Великой Победы».
Он романсы с оркестрами. А? Вообще характеризуется как оперный певец во многих.
Ну, у него голосище. А? Нет? Сейчас. Где же он поет?
Это ВДНХ.
Это все эти люди Хворостовские, не может быть, нет?
Это вы весь концерт включили, вероятно, а там где-то будет Хворостовский.
О, нет. Мне бы хотелось Хворостовский. Вот,
вот он.
Он. Ну так вот, у него опухоль мозга.
Да, но мы не знаем подробности пока, да, какой степени вот этого,
да,
ничего
нет,
мы не знаем.
Опухоль может быть доброкачественной, не обязательно глиобластома, его вылечат, говорит Кирк. Хворостовский высший класс, как певец и как человек, говорит Влад. Хворостовский выскочит, потому что он настоящий талант. 727-й говорит, думает, что таланты не болеют. Ну, 727-й. Самое обидное, что таланты чертовски болеют. Понимаете? Например, Кирк говорит, может быть, астроцитома. Главное, чтобы она была точно очерчена, не диффузная. Кирк, позвоните, пожалуйста. Кирк. Алло, здравствуйте. А, секундочку, да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Вы врач?
Я специалист по здоровому образу жизни.
Спасибо вам огромное. 7373948. 7373948. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте,
да.
Сергей.
Да. Опухоль мозга.
Вы знаете, многие артисты по жизни паникеры. Мне кажется, обследование пройти, надеюсь, я тоже его очень люблю, я надеюсь, пусть пройдет обследование, там же паниковать можно.
Да прошел он уже.
Он прошел.
Именно что прошел. Он прошел обследование. Поймите, если бы он не прошел обследование, конечно, он прошел обследование, назначено лечение. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы врач?
Нет.
7373948. Когда я говорю, позвоните, пожалуйста, врачи, я строго это имею в виду. Я не имею в виду просто ла-ла-ла. Ладно, договорились. Ну, смотрите, мне кажется, что это плохая новость, ужасная новость. И она, знаете, меня задевает, потому что подряд. Но я не сравниваю, конечно, Ростовского с Фриске. Я думаю...
Нет, напрашивается все равно.
Алло, здравствуйте. Но все равно подряд второй у публичных и известных людей второй случай. Да, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Настя, доброе утро. Кирилл.
Здравствуйте.
Ну, вы совершенно правы в том, что нужно подождать подробностей.
Да.
И действительно, опухоли бывают разными. Они бывают разные и в плане доброкачественности, злокачественности.
Да.
В общем-то, все люди равны в этом плане перед здоровьем, перед смертью.
Да.
Поэтому, ну, мне кажется, что то внимание общества, которое было приковано к болезни Фриске, это в некоторой степени, совсем правильно, потому
да.
что это такой, ну, как бы, это пища для журналистов, а для врачей это просто их жизнь, работа, для людей это их жизнь.
Скажите, пожалуйста, а вот эта астрацитома, которая, вот слушайте, нам Кирк пишет, хорошо бы, чтобы астрацитома, но главное, точно очерченная, а не диффузная, и так далее. Кирк, вероятно, очень подкованный человек в этих астрацитомах. Но...
Вполне возможно, действительно, потому что глиобластомы, они делятся по степени злокачественности, если мне не изменяет память, их 4.
Да.
И астроцитома является, собственно говоря, опухолью первой степени злокачественности. И она, в общем, довольно доброкачественная, хорошо лечится. И главное отличие доброкачественных опухолей у злокачественных – это
да.
наличие капсулы. И
да.
их в этом плане достаточно удобнее лечить,
да.
и они не метастазируют. Поэтому я думаю, что, в общем-то, есть перспектива того, что лечение будет проведено, и, скорее всего, это все-таки не злокачественная опухоль, потому что говорится
да.
о пути концертов.
Спасибо, спасибо, нет, спасибо. Но это обнадеживает, когда в какой-то степени это обнадеживает. Во всяком случае, это не такой уж сразу приговор, это еще может быть лечится. Хворостовский, прежде всего, оперный певец, баритон, пишет Андрей из НН, из Нижнего Новгорода, наверное. Невеликий, говорит Андрей, невеликий. Великий – это Тито Гобби. А Дмитрий выдающийся, хороший певец. Жаль, что так. Елена Искунцева, его Вишневская считала попсой от оперы. Ну и что? Я вот здесь не... Алчный, высокомерный тип, говорит Миха. Имел неудовольствие с ним общаться. Миха, а я вам скажу такую фигню. Человек такой, как Хворостовский, должен надевать на себя такой, как бы это сказать, скафандр, понимаете? Защищающий его от 7 миллиардов человек. Вот у него он... Вы думаете, что он высокомерный, а он просто вот отцеживает, может быть, людей, которые из 7 миллиардов человек, каждый к нему хочет подойти. Ну, там... Почти каждый, да? А он должен надеть какой-то такой скафандр защитный. Это нормально, это не страшно. Это, ну а что, ну правда.
Ну, не знаю, зачем ему защищаться от кого-то?
Зачем защищаться? Потому что 7 миллиардов человек хотят к тебе подойти. Вот и нужно защищаться. Я тебе серьезно говорю. Ко мне не хотят 7 миллиардов подойти. Ко мне, может быть, хотят 200 человек подойти. И то надо защищаться. Это правда. Но это правда. Помню Булгакова «Прием у сатаны», когда Маргариту целуют в колено. Через очень короткое время, поскольку каждый ее целует в колено, у нее там...
Да.
Там не заболело, там просто мясо уже полезло. И пришлось чудодейственной Азазелла, по-моему, чудодейственной мазью смазывал, чтобы вернуть первозданный вид. Понимаешь? Значит, если Хворостовского каждый поцелует в колено, я не знаю, не в колено, в плечо, неважно, оттуда вылезет и живое мясо, потому что кожу разжуют ее, слижут. Понимаешь? Поэтому, конечно, он должен защищаться. Когда кто-то говорит, что он высокомерный, это не обязательно означает действительную характеристику человека. Это может быть самозащитой.
Ну да.
И когда вы говорите алчность, Миха, я тоже вам скажу, что это тоже может быть самозащитой. Понимаешь? Тоже может быть самозащитой.
Может,
когда ты просто отцеживаешь, ты говоришь, там, условно говоря, Габриэль Гарсия Маркес, например, общался с журналистами, и это очень давно началось, может быть, более 15 лет назад. Габриэль Гарсия Маркес брал 100 тысяч долларов за вход к нему на час журналиста. 100 тысяч долларов. Другое дело, что он их отправлял на детский дом на Кубе. То есть он эти 100 тысяч долларов отдавал детскому дому на Кубе. Но он считал, что это фильтр. Вот иначе бы набежали 7 миллиардов человек. Поэтому он говорил, 100 тысяч долларов, товарищи дорогие. Да, пожалуйста, пожалуйста. Я дам час своего времени за 100 тысяч долларов. Не вопрос.
Ну,
не вопрос.
Обнадеживает, что Хворостовский тоже вроде бы не бедный человек, и деньги на лечение у него и на лучших специалистов.
Надо сказать, что легенда о бедности Фриске тоже никак не подтверждается, потому что у нее была очень дорогая недвижимость, и у ее папы, насколько я понимаю, гостиница в Эмиратах. То есть они состоят, очень состоятельная семья, очень состоятельная семья.
Да, ну ведь да. Им ведь
но
не могу.
Но там как-то, да, как-то почему-то...
Хотя 2 года это довольно большой срок вообще.
Да, это неплохо.
Могло бы быть, я удивилась, когда...
Это неплохо. Говорят, что она и рожала в Америке по страховке, то есть у нее какая-то очень дорогая страховка в США, то есть она могла и лечиться по этой страховке, никакой нужды в сборе денег, полагают некоторые наблюдатели, не было. Ну хорошо, давайте, Вадим Сергеевич, сейчас вот Вадим Сергеевич только подытожит все-таки Хворостовского нам, о котором мы очень беспокоимся. Вадим Сергеевич, здравствуйте.
Приветствую вас, да. Я пытался дозвониться до директора его,
да.
К сожалению, не берет трубку.
Ага.
Если я дозвонюсь, я вам перезвоню.
Спасибо, Вадим Сергеевич. Либо напишите нам любым способом, что это вот Вадим Сергеевич, и мы вам отзвонимся, ладно?
Хорошо.
Я спасибо. Мы очень переживаем, потому что человек, безусловно, большого таланта, и, конечно, нелепо, глупо и ужасно все это.
Вы знаете, он очень талантлив, да, потому что, да. Насколько я знаю, он делал оперные записи в течение 3 лет на BBC в Англии.
Да, да. Да, да.
Вот, ну я узнаю, я вам позвоню.
Вадим Сергеевич, спасибо большое, спасибо. Хорошо, состояние от рака не спасает, 52-й. Вы это с грустью говорите? Не знаю.
Нет, конечно. Да, кое-чего и спасают деньги, это все-таки...
А Андрей из Нижнего Новгорода. Безусловно, он не высокомерный, ни в коем случае. Он действительно очень душевный человек, говорит Андрей из Нижнего Новгорода, который с ним тоже общался. Слушай, у нас такой траурно-грустный разговор. Я хотел поговорить также и об авариях в Омске, в Омской области. Там 21 километр от Омской области. Если поехать сперва на северо-восток, а потом маленечко уклониться, не маленечко, а хорошо так уклониться на восток от Омска, двигаться в сторону Муромцева, например, там Гагаринский район, а потом уйти на Нижнеомский, Нижняя Омка. В Нижнюю Омку, то там ехали рабочие в автобусе, в большом автобусе. Понятное дело, что ремней ни у кого не было. И они врубились на полном ходу на узких этих вот русских дорожках, которые все в одном уровне, как ты знаешь. В России не принято в разных уровнях ездить. В смысле, что попутный, встречный транспорт в России... И это удивительно, это также в Африке. Встречный транспорт идет на одной и той же дороге. Не на другой дороге, ну, как, например,
три полосы
в Китае.
Вы имеете в виду? Одна нет, полоса для нет, обгона и столкновения лобового?
Нет. Ну, например, в Китае это вообще разные полосы вообще, разные полотна. То есть одно полотно идет в одну сторону, а другое полотно идет в другую сторону. Ну, вот в Китае, например.
Понятно,
я
да.
говорю о развитых странах, по сравнению с недоразвитой Россией. Например, в Китае ты ездишь по какому-нибудь там из Ченду в Циньшэньшань на север, ты едешь по дорогам, которые полотна разные. А в России, ну, поскольку эта страна недоразвита, и последние дороги построил здесь Брежнев, после Брежнева ничего не строилось, значит...
Платный участочек построили.
Да,
20.
Я умоляю. Слезы. Значит, вот послушай, с Китаем нам еще сегодня предстает сравнить на Россию, и, кстати говоря, опять с горечью сравнивать с Китаем мы будем сегодня. Значит, и там вот этот автобус, поскольку у нас случается, и очень часто в России, шоссе республиканского уровня, и любые другие дороги, республиканские и так далее, которые идут в одной и той же плоскости, встречное движение, автобус врубился в КамАЗ, груженный кирпичом. Представляешь, что такое КамАЗ, груженный кирпичом, какова инерция этой машины, потому что она тяжелая. И а там нет ремней, конечно, потому что в России, в отличие от Китая, я хочу сказать, в отличие от Китая, это важное да. отличие, я ездил в Китае.
И чтобы все пристегивались?
В Китае, конечно.
В автобусе?
Конечно, в Китае. Я сел в городе Ухань и поехал в горы, там, где снимался фильм «Затаившийся дракон», вот «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», я поехал. И должен тебе сказать, что мы довольно долго ехали на автобусе, где был кондиционер, туалет и постоянное видео громко вещало нам какие-то фильмы о мастерах ушу. Вот. Это было постоянно. Туалет, кондиционер, ремни. Конечно, ремни. Это сельский китайский автобус. Сельский, деревенский. То есть он возит деревню. Деревню. Понимаешь? Ну, так вот. Значит, это опять. И там, и вот, пожалуйста, 23 человека в двух авариях. 23 человека в двух авариях. Одна была совсем рано. Я прочитал о ней в 5 утра вчера. Значит, по дороге на Тюмень из Омска. Влепились. Там 7 человек. И тут 16. 23 трупа. Вокруг Омска. 2 дня траура. Да. Понимаешь? А что сделать? А ничего нельзя сделать. Скажи, пожалуйста, это же не поправит. То есть это никогда не будет... Это никогда не изменится. Правда? То есть мы будем всегда... Это навсегда. Правда же? Кто-нибудь из Омска, позвоните 7373948. Кто разбирается? 7373948. Хотя я тоже из Омска. Алло, здравствуйте. Добро пожаловать.
Привет. Я из Запрудни, но я тоже работал в курятнике.
Да.
Мы один тоже, да, после ночи ехали, но попали в ЗИЛ, врезались только.
В ЗИЛ?
Да. Ну,
что хорошего-то, я не понимаю. Вы так радуетесь тому, что вы врезались в ЗИЛ. А эти в КамАЗ, груженный кирпичом, понимаете? Ну, я понимаю следующую вещь, товарищи. Просто, чтобы было понятно, давайте подведем итог. Это навсегда. Это навсегда, да? Потому что мы деградируем как страна, естественно. У нас нет дорог, дороги узкие, такие тропа Хошимина. По этим тропам Хошимина носятся КамАЗы, груженные кирпичом. И навстречу им идут необорудованные автобусы, без ремней для пассажиров, понятно, да? Ну, то есть это говорит об отсталости страны. Это Африка, это Африка. Алло, здравствуйте. Ну, да?
Доброе утро, Сергей Александрович.
Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Вот, конечно, наш стон, он песней зовется всегда. Мы просто живем с вами,
просто живем.
Оккупантами уже давно.
Скажите, смотрите, да, дорога там хорошая, Муромцева в другой стороне, говорит Виктор. Неправда, на Омку, когда едешь, как раз идешь сначала по дороге на Муромцево, потом в Гагаринском районе сворачиваешь направо. Ну что вы мне рассказываете про Нижнюю Омку, начинает меня учить. Виктор. Там тачка, которая расколотилась на дороге на Тюмень, да, действительно, это на запад дорога. Нижнюю Омку, это, безусловно, дорога, которая сначала дергаешь на Муромцево, якобы, а потом сворачиваешь направо через короткое время. 7373, пожалуйста, не учите меня. Сейчас вы мне расскажете, я это место знаю как Новую Ригу. Алло, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, это Геннадий, я из Омска.
Да.
Всю жизнь прожил в Омске. Вот. Я бы хотел так же, как и предыдущий слушатель, вас поправить.
Давайте.
Это действительно другая дорога.
На Нижнюю Омку.
Это Сыропятский тракт. Это район Сибирской птицефабрики. И именно оттуда шел автобус на Ростовку. Он вез людей. Вот. И дорогу я это очень хорошо тоже знаю, потому что у нас дача там находится в этих местах. Она довольно опасная, действительно. Там разгоняются люди прилично, и несмотря на то, что гаишники там тоже бывают часто, но идут и на обгон, на встречку. То есть эта дорога очень опасная, действительно.
Ну, скажите, сама инфраструктура, вот давайте. Нет, подождите, вы... А первая машина, вы знаете, что по дороге на Тюмень, там на шоссе расколотилась.
Да. Это тоже, это вообще считается у нас дорога смерти. Да, Омск-Тюмень, это дорога смерти называется.
Ну да. Скажите, а разве я не смог бы через Гагаринский район проехать на Нижнюю Омку?
Поправлю вас, не Гагаринский, а Горьковский район.
Горьковский, простите. Ну все. Теперь я засуну свой поганый язык. Я довольно давно жил в Омске.
Ну, приезжайте. Только я не знаю, куда...
Я вам даже скажу, когда. Я жил там в 1961 году, поэтому многие данные стерлись уже из памяти. Я не шучу. Правда, я там жил в 61-м году, месяцев 10. Но я считаю себя мечом все равно. Слушайте, подождите. Значит, у меня вопрос. Что нужно сделать, чтобы этого не было? Можно ли поставить автобусы с ремнями? Можно ли сделать полотна, не имеющие встречного движения? Вот это все можно сделать? Почему это в Китае есть, а у нас нет? Вот вопрос к вам.
Сделать можно, но, понимаете, и трасса федеральная, но учитывая тот ужас, в котором сейчас находится в целом областной центр и все проблемы, которые сейчас с этим есть, в связи с уходом крупных налогоплательщиков, я сомневаюсь, что что-то до этих дорог дойдет. Вот сейчас, когда в городе снимают трамваи, собираются снимать, да, то есть приоритетность дорог, она вообще уходит, наверное, на какой-то план даже. Но сейчас, конечно, после этих ужасных аварий, может быть, что-то где-то там у кого-то зашевелится. Но, честно говоря, вот то, что вы сказали, что это
ничего
навсегда,
это не,
я ловлю себя на мысль, что действительно у меня что-то подобное вот как бы в голове, как и у вас.
Да. Спасибо. Спасибо за поправки. Меня поправили по Омску. Ничего, я не очень претендую. Я понтуюсь немножко. Я жил в Омске, когда мне было 2 года возраста, или три. Что-то в этом роде, потому что сначала мы переехали в Иркутск, а потом уже в Омск. Я думаю, у меня там было 3 года. Так что я могу в некоторых названиях дорог ошибаться. Но, тем не менее, послушайте меня, абсолютно принципиально. Русские дороги таковы, они несут смерть, и они такими будут всегда. Нет, они будут исправлены. Знаете, русские дороги смертоносны, и они такими будут всегда. 134, 27, 35... Нет, они будут исправлены коренным образом. 134, 21, 36. А что значит исправлены коренным образом, с моей точки зрения? Сейчас я вам объясню. С моей точки зрения, не может быть встречного движения в одном полотне дороги. Не может быть встречного движения. Только попутное. Первое. Второе. Не может быть нарушения правил безопасности по скорости и по, ну, в пассажирских автобусах, и по пристегиванию. Пристегивание должно вестись обязательное. А лучше, конечно, как всегда мне говорил отец, лучше 4-точечным ремнем, как в самолете. Через плечи перебрасывается 4-точечный ремень, как в самолете. Ну, у летчиков военных. Понятно?
Да, понятно.
То есть сзади 2 точки, спереди 2 точки. На 4 точки вязать человека надо. Раз. Значит, 2. И, наконец, что еще?
Шлем одевать надо.
Нет, шлем не надо. Хотя хорошо бы, но не надо. 134, 27, 30, это навсегда. Я считаю, что никогда ничего не будет построено. Да, еще третье, что я хотел сказать. Дима Киселев, который, как мне кто-то сказал, теперь работает на телевидении. Дима Киселев, который из Киева вернулся, он в Киеве работал.
Усатый,
который? Нет, это Женя Киселев, усатый со спасательным кругом на животе. Это Женя Киселев. А Дима такой
который...
круглолицый.
Который
такой.
Совпадение, не думаю, это вот этот?
Не знаю, ну, в общем, мем, да. Дима Киселев, который круглоголовый такой, ну, понятно, который говорит, да. маленькая европейская страна,
уже
Украина,
нет.
Все поехали на Украину, маленькая европейская страна, Сережа, надо работать в Киеве, не надо сидеть в Москве. Вот этот Дима.
Да, да.
Он попал, он же когда-то был нашим корреспондентом, и была Олимпиада в Лиллехаммере.
Так.
В Лиллехаммере. Это Норвегия, мать, так. Ты будешь удивлена. И он там звезданулся на своей BMW, если я не ошибаюсь, 525. Вагон у него был, вагон. Он там в пропасть рухнул.
Господи,
рухнул
на своей?
Или, да, в смысле, да, просто... он возвращался из Лиллехаммера, то ли ехал в Лиллехаммер. Дима, который маленькая европейская страна, который как будто сейчас работает на телевидении где-то здесь. Ну так вот, и он, значит, упал десятки метров на BMW, плашмя пришел, значит, в пропасть, и он, говорит, от шока, от ужаса, от всего этого, достал мобильник. Это было в 90-е годы.
Да.
Достал, а когда была Олимпиада в Лиллехаммере? Посмотри, пожалуйста, добренькая девочка. Сейчас. Я знаю, ты добренькая, посмотри. Олимпиада в Лиллехаммере. Ну так вот, значит, и он достал свой мобильник и позвонил, что я упал в пропасть здесь зимой, вот так, со льда, да, улетел. И он говорит, что он еще говорил...
Да.
Нет, через 94-й 10...
год.
Через 10... 94-й год.
Да.
Это был 94-й год. Он говорит, надо мной, когда еще меня что-то расспрашивали, чтобы он не терял сознание, с ним продолжали говорить, надо мной уже повис вертолет.
Ну да.
Над Димой Киселевым повис вертолет. Ему уже спасатель...
Это огромное преимущество маленькой страны.
Маленькая европейская страна.
Но с тобой всегда висит где-то вертолет.
Вертолет постоянно спасает, сразу, мгновенно спускается спасатель. Тебя раскладывают в какую-то раскладку.
Про Омск.
Тебя вытягивают правильно. Каждый позвоночек кладут правильно. Дима Киселев был спасен. Этого никогда не будет в России. Никогда. Ответ. Когда это будет в России? Ответ. Никогда. 82% это никогда не случится в России. 18% нет. У нас будут нормальные дороги, а именно не будет встречного движения, будут правильные пассажирские перевозки, и спасательные вертолеты будут возникать через 10-15 минут, как в Норвегии. Это будет так, 18%. 82% никогда этого не будет.
Обзор прессы. Доброе утро. Еще раз всем. Аргументы и факты предупреждают нас о приближающемся астероиде. Можете посмотреть на сайте aif.ru подробнее. А вчера Путин говорил на совещании про то, что у нас шарят иностранные всякие фонды, гранты выдают вчерашним выпускникам, переманивают. В общем, обратить на это внимание посоветовал. И сегодня Минкин в МК спорит с президентом, говорит, ну, посмотрите, допустим, у нас на самом деле студентов наших в Америке сейчас по грантам обучается всего 5 тысяч, а из Китая 275 тысяч. Это в 55 раз больше, при том, что население у нас всего в 9 раз отличается количественно. Почему так происходит? В общем, стоит ли бояться этого? Сегодня эти вопросы ставит Минкин в «Московском комсомольце». Газета РБК про эмбарго на импорт кондитерских изделий, который предлагает ввести Минсельхоз. Может это лишить российских потребителей лишь сладостей класса люкс, а так в целом на рынке это не отразится. Смотрите инфографику в РБК. И в этом году помощники депутатов и сотрудники аппарата Госдумы жалуются на нехватку путевок в ведомственные дома отдыха. По крайней мере, по льготным ценам точно их-то уже туда никто не пускает, потому что мест нет, и об этом в «Коммерсанте», в РБК также. Выпускники жалуются на субъективизм экзаменаторов. В ЕГЭ возникла сложно сочиненная проблема, пишет «Коммерсант». Некоторым ставят ноль за часть С, которая на самом деле написание эссе предполагает. Ну и Общественная палата Российской Федерации планирует обратиться за официальными разъяснениями в Рособорнадзор, а правозащитники обещают помочь в судебном разбирательстве. Власти США разрешат выкупать пленников. Раньше это было уголовно наказуемо, теперь вот нет. В среду, вчера, Обама должен был подписать соответствующий проект. Железнодорожное сообщение останется для льготников бесплатным. Речь идет о подмосковных пенсионерах. Военные ветераны, ветераны труда, они все продолжат по Москве передвигаться бесплатно, но с 1 августа остальные пенсионеры подмосковные в Москве будут платить, как и все остальные. Два билета на одно место Минтранс готовит от пассажиров пассажирам самолетов. Проект изменений в Воздушный кодекс подразумевает большие проблемы для граждан. Сейчас он вывешен на общественное обсуждение. 9.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва.
Подъем. Народ обсуждает Чубайса. Причем как обсуждают Дуни 2. Авдотья.
Что?
Дуня двойка, пишут.
Дуня двойка за что?
За Чубайса. Значит, Дуня не досмотрела.
Плохо следит?
Не досмотрела. Ну, конечно.
А что такое? Невыглаженные...
Нет, у него под рубашкой просвечивается майка, то ли тишорт такая с рукавами, под рубашкой. Значит, и это некрасиво, но я серьезно говорю. И на втором месте, почему двойка, у Чубайса невероятно волосатые уши. Ну, собственно, совсем как-то неприлично волосатые, понимаешь? Ну, где-то есть же какой-то предел, а? Чубайс, я сейчас напишу. Чубайс Навальный, если все это самое получится. Чубайс Навальный. Я смотрел сегодня на своем компе. И, конечно, на контровом это что-то совсем запредельное. На контровом свете.
Предел нанотехнологий. Я действительно считаю, что за последние годы вот в стране...
У него волосатые уши. Это мне говорят, что это с затылка из-за того, что уши прилипли, что из-за затылка грива торчит над ушами, и поэтому не уши мохнатые, а это те волосы еще. От основной как бы капли.
Нет, пушок есть на ушах. Но
пушок.
Это не страшно.
Но это, нет.
Слушай, когда говорят волосатые уши, это же не волосатый нос.
Я тебе очень хочу возразить.
Да, я считаю, что волосатый нос...
У Навального не так уши волосатые, не так.
Нет вообще у Навального.
У Навального может быть 1-2 волоска, все. А у Чубайса уши как валенки абсолютно. Если валенки взять и железной щеткой расчесать,
ничего
чтобы
страшного.
Они... Почему? Это вызывает ощущение неопрятности.
Это, нормально. Это наоборот, умиление это вызывает.
Вызывает отторжение физическое и абсолютное омерзение.
Все
абсолютно омерзение. Что это вызывает? омерзение, ну правда. Ну еще раз.
В смысле, то, что Дождь такую идею предложил, и то, что Алексей
Анатольевич не согласился, хоть чуть-чуть. Кажется... Нельзя же все время говорить про уши Чубайса, хоть чуть-чуть надо послушать содержательно, что он говорит, правильно? Потому что он сам, он говорит, сколько можно про уши, вот послушай, что он говорит.
Немножко в содержание, а не вот в это.
По-моему, понимаешь?
Сегодня...
Хоть чуть-чуть по содержанию говорит, сколько можно про мои уши и майку дурацкую, которая торчит из-под рубашки.
А есть такие места, где ожидали мордобоя с криками.
Не все хотели избить его за это, за нестриженные уши. Все, это ужасный человек. Я не думал, что человек в его положении, заработавший за прошлый год 207 миллионов рублей, а за прошлый 204, насколько я понимаю, у него 200 с лишним миллионов рублей в год. И чтобы он не имел возможности, и жена на него смотрела, значит, а когда он, например, напротив окна, за завтраком.
Да, может, наоборот, всем все нравится. Чего вы пристали? Все хорошо.
Не может, человек, что-то вельветовое.
Прекрасно выглядит.
Это вельветовые уши, вельветовые у него. Все равно замшевые.
Зачес,
ну, что вы, товарищ? Ну, нет,
пробор.
Скажи, все как было. Тебе понравилось? Ну, сама беседа тебе понравилась?
Ну...
Вы знаете, что Навальный встречался с Чубайсом, и из этой беседы пока я вынес следующее. У Навального уши не мохнатые, значит, за ним жена следит. Жена следит Навального. Кстати, надо сказать со всей степенью откровенности, что жена Навального и за собой следит. Она следит и за собой, и за Навальным. А у Чубайса, ну, ровно обратная ситуация. Дуня Смирнова, просто жуируя своей безнаказанностью, манкирует общеизвестными вещами. Как это можно? Ну что это? Да, слушайте, вы смотрели Навального с Чубайсом вчера. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вы смотрели Навального с Чубайсом. Да, 134-21-35, нет, 134... Нет, давай так, у вас есть интерес к этой беседе? Нет, не надо. Не надо менять голосование, если мы уже задали.
Не то, надо, уже, да, задали.
Вы смотрели Навального с Чубайсом, 134-21-35. Вы смотрели.
Хотели бы посмотреть.
Или хотели бы, тогда это интерес. Ну, хорошо, или хотели бы посмотреть. Интерес. У вас есть интерес к этому разговору, 134-21-35. Вы считаете его интересным, 134-21-35. Все, смотрите, что вы смотрели. Мало ли кто-то не смотрел, я спал, например.
Я хотела бы, но...
Да, но это слишком поздно. Это было наверняка после вас... Нет,
потом.
Дождь, во-первых, неизвестно, где взять.
Да.
А во-вторых, очень понятно, что это было после 20:00 наверняка. А после 20:00 кто может? Только тунеядцы, злодеи, какие-то наркоманы и прочие идиоты. Потому что нормальные люди после 20:00 уже спят. Ну, в смысле, уже укладываются и все такое. Правда же? Значит, смотрите. Вы смотрели или посмотрели бы Навального и Чубайса? У вас есть к этому интерес? 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Нет, нет. Значит, нет интереса. Вообще не интересно. Значит, у меня сейчас 38-62. 38 на... Нет, уже 39. 39. 40-60. 40-60. Есть интерес к такому разговору? 134-21-35. Нет интереса к такому разговору? 134-21-36. Сейчас мы, в то время, как вы голосуете, еще и подключаем телефон в студии. У меня сейчас 40-60, иногда 39-61. Да, данные здесь меняются довольно часто, но в один процесс. 41-59 впервые, 41-59 возрастает число интересующихся. 73-73-948, 73-73-948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю вас. Слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте, Василий.
Я вот что вам скажу. Я никак не дозвонюсь вам.
Давайте. Ну, теперь-то вы дозвонились.
Я разговариваю насчет Чубайса. Вот посмотрите.
Да.
Вот эта вот шайка Медведев, Кудрин и Чубайс, засланные казачки распяли, понимаете?
Подождите, а Навальный нет, да? Медведев, Кудрин и Чубайс, вы говорите. Притом, вы, наверное, игнорируете факт, что Медведев уволил Кудрина. Ну,
да
это вам не мешает, это вам не мешает. Я понимаю, это вам не мешает.
Понимаете, да, я вообще полгода назад звонил
так.
по этому вопросу и сказал, вот они...
Сразу
Гитлера, это вот Меркель и Чубайс.
Да. Хорошо, а Навальный у вас, наоборот, в хорошем положении, правильно? А? Навальный я молодец, знаю. А Навальный у вас молодец. Медведев...
Навальный я не знаю.
А вы не знаете?
Фамилия вот, не знаю
фамилию. Значит, понятно. Медведев, Кудрин и Чубайс, засланные Гитлером и Меркель.
А Навальный он не знает.
А Навальный не знает кто. Вот, пожалуйста, прекрасный пример аудитории. Ну, разве?
Наши,
ну,
да.
разве, конечно. Да, давайте-ка все-таки я оставлю голосование теперь. Нет, никто смотрел, а кто хотел бы тоже посмотреть. Смотрел или хотел бы посмотреть 42%. Я остановил голосование. Конечно. Спасибо большое всем, кто принял.
А дождь закрывает доступ к информации. Там не подпишешься,
дождь,
не увидишь.
Дождь, потому что алчность губит дождь. Алчность губит дождь.
Как алчность?
Дождь.
Они, кстати, бесплатно тоже не могут.
Нет, ну что значит не могут? Что значит не могут?
Что-то там у них было с деньгами.
Да, что, они не умеют коммерциализировать проект. Не умеют.
Рекламу надо продавать, да?
Ну, конечно, мы умеем, они нет. Вот это отличие нас от дождя, потому что они прекраснодушные интеллигенты, которые привыкли, что им все должны. Вот и все, понятно? Дачу в Переделкине, дачу в Планерном, все им должны, потому что на том основании, что они умеют чваниться. Они умеют чваниться, за это им должны денег. Понятно? Это вот так характеризует бизнес-модель дождя. Алло, здравствуйте.
Это, Сергей, частный случай...
Да. Что? Какой частный? 7373948. Прошу вас. 7373948. Вам это было интересно или нет? Скажите мне, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Камрад. Нет, этот не умеет. Этот три раза звонил, но ни разу не дозвонился. Я ему дал шанс. 7373948. Я ему дал шанс дозвониться. 7373948. Пожалуйста. Ноль. Результат ноль. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас.
Здравствуйте, Сергей, Анастасия.
Здравствуйте.
По поводу Навального, не имею к нему большой симпатии, нет. Тем не менее, скажу, он делает полезное дело.
Подождите, я сейчас спрашиваю, не характеризую личности. Вам интересна была эта беседа или интересно было бы ее посмотреть?
Интересно было бы посмотреть, Сергей.
Интересно. А почему?
Победил.
Вот теперь, если позволите, а теперь двоеточие. Почему?
Ну, прежде всего, личность Чубайса – это очень, как говорится, такая личность, которая много вреда для нашей страны сделала. И как он отстаивает свою
точно...
позицию
в прямом
эфире.
Это перцепция важнее фактов. Как-то никогда не поймет. Да, простите, то, что вы так воспринимаете, это я толкую. Знаете что? Я посвятил свою жизнь объяснению всяким недалеким людям, что перцепция важнее фактов. Понятно?
Понятно.
Ты это понимаешь?
Да, конечно, я это понимаю.
Спасибо.
Но ведь...
Значит, он говорит, много вреда для нашей страны сделал. Это
да.
Перцепция.
Да. Откуда она берется, эта перцепция?
Не играет роли. Еще раз тебе повторяю. Не важно то, что ты скажешь или сделаешь. Важно, как это будет прочитано. Понятно, о чем я говорю?
Чтобы в следующий раз прочитали правильно. Надо же правильно действовать.
Неправильно. Неправильно рассуждаешь. Существуют парадоксы. Вот Доренко есть такой, ну, Растрига, знаешь. Я как-то вчера или позавчера тиснул глупость в Твиттер. Сейчас скажу. Хорошо было старику в Лейквуде, это про могилу Деникина. Ее чертово количество людей мгновенно ретвитнуло. Хотя ничего, а я пишу блистательные твиты, блистательные, сокрушительные. Можно было бы дать мне Нобелевскую премию по литературе, у которых один ретвит. Я написал глупость, очевидную глупость. Хорошо было бы старику в Лейквуде, условно. Бэмс, это ретвитнуло какое-то нереальное количество людей. О чем это говорит? О том, что не важно, что ты делаешь, не важно, что ты говоришь, важно, как это услышано, как это прочитано, а перцепция важнее, понятно? Выбор сегодня важнее, чем производство. Сегодня, понимаешь, сегодня судьбу мира и вселенной вершил бы не создатель, а тот, кто ставит лайки. В сущности, создатель мог изгнать Адама и Еву за то, что они вели себя неправильно, потому что он на правах создателя это делал. А сегодня они могли бы изгнать Бога из рая, потому что они поставили бы ему дизлайк.
Но нет таких.
Они бы, есть такая функция в дёрте и в лепре. Они бы поставили ему дизлайк. Они бы поставили ему Сили минус.
Бы.
Они бы его заминусовали, Господа.
А за что?
И за все. Давали и выгнали к чертовой матери. Вот в чем специфика. Нет.
Добрались до вашего.
Слушай, у меня философское рассуждение, которое ты упустил. Боюсь, что ты его не поняла. Сегодня выбор важнее создания. Создание.
Да если ничего не создать, то и выбирать будет нечего.
Сегодня выбор важнее акта создания. Запомни это. Это существо эпохи. Так уже 10 лет. Выбор, понимаете,
я не понимаю,
попробуй сосредоточиться. Значит, выбор важнее акта создания. Вот когда Моне рисовал, писал, Моне,
да,
создание было важнее выбора. Сегодня, если бы Моне рисовал, писал, выбор, например, Даши Абрамович, Даши Жуковой, был бы важнее и лайки в Фейсбуке самого творчества Моне.
Так, так всегда было.
Неправда.
Потому, поэтому неправда. Мы не знаем миллионы
выбор, выбор,
известных
не,
художников,
неправда,
которых
неправда,
никто не выбрал.
Неправда. До какой-то эпохи акт создания важнее выбора. Просто... Потому что творилось мало. Сейчас акт создания менее важен, чем выбор. Выбирающие в сущности превращаются в главное русло творческого процесса. Сам выбор и есть русло творческого процесса. Не создание, нет. Можешь создавать и идти повеситься. Всем насрать на то, что ты создаешь.
Если ты создаешь,
всем насрать, неважно. Нет, ты создаешь гениальные вещи, которые всем плевать.
Вы понятно? Утверждаете, что существуют неизвестные гениальные вещи?
Я утверждаю, что их массив неизвестных гениальных вещей относится к тем, которые известны, как 90 к 10. Я утверждаю, что большая часть гениальных вещей пропала.
Дискуссионная очень.
Да. Я считаю, что выбор превратился в главный творческий акт. Создание больше не творческий акт. Он никому не интересен. Понятно? Все творческого материала как грязи. Вот выбор важнее. Ты куда ты меня загнала после этих самых?
Какую-то интересную философскую дискуссию.
Ну, вернемся же к Чубайсу.
Да.
Ну, давай же вернемся к Чубайсу.
У нас хоть один человек посмотрел все-таки интересно из
хорошо,
наших звонящих.
Хорошо, скажи, я подвел итог к этому голосованию. Если позволите, я напишу. 42, да, 42 хотели бы посмотреть.
Я выписываю для
да,
вас, Сергей.
Да, спасибо тебе огромное. 58 нет. Даже я не верю в то, что ты будешь выписывать, потому что ты оппозиционерка, и я думаю, что ты назло мне не выпишешь. Поэтому я стал выписывать тоже.
Вот она, перцепция против факта.
Перцепция против факта. Да. Скажите, пожалуйста, а кто из них отвратил? Потому что я так чувствую, что все пока звонившие говорят о том, что им не нравятся эти персонажи. Алло, здравствуйте.
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 Ну, Чубайс, дедушка, как-то возраст надо уважать, на ушах растут волосы.
Волосы растут из носа и в других местах, но это не обязательно хорошо.
Но это...
Так, 7373948. А теперь вернемся к существу, о чем просил Чубайс. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей?
Алло, да, слушаю вас.
Сергей, да, великолепно. К перцепции у Виктора Олеговича в СНАСе это возведено в культ. В виде сомелье, вспомните, прекрасный пример. Спасибо огромное за эфир.
Конечно. Настя, вспомните сомелье в СНАФе. Ну, дело в том, что Настя у нас...
Я прочитала.
К огромному сожалению, ты прочитала его всего один раз. А СНАФ надо прочитать не менее 6 раз. После того, как ты 6 раз прочешь СНАФ, ты сможешь котироваться каким-то образом в клубе. В клубе...
Ну, любители Пелевина?
Конечно. СНАФ надо читать 6 раз, минимум. От одного раза это даже тебе руки не подают. Ну, Настя, ну серьезно, говорю, ну кто это? Даже смешно. Алло, здравствуйте. Она один раз прочитала СНАФ. Ха-ха. 7373948. Наизусть надо знать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Настя, Сергей.
Да.
Я предполагаю, что слушать оппозиционеров надо, и более того, их мало.
А кто из них оппозиционер? Скажи, пожалуйста, а кто из них оппозиционер?
Альтернативная точка зрения в принципе.
Нет.
Что, допустим,
а вот в этой беседе... А вот в этой беседе были Навальный и Чубайс. А вот кто из них оппозиционер?
Оппозиционеры духа, они все по-разному, они из разных поколений, и вот они теперь представляют для нас некие альтернативы. Но не обязательно только они должны, в них должны быть персонификация. У вас, во мне, в любом человеке.
Мы их должны, конечно, послушать. Я там поколенческого не увидел, кроме заискивающего взгляда Навального. Ничего поколенческого я не увидел.
Ну, это естественно, наверное.
У Навального был заискивающий взгляд. Было видно, что лакея пустили в господские хоромы. Видно было, что лакея...
Да, а знаете, о чем говорил Чубайс в этом?
Да, скажи мне,
пожалуйста. Я вот прочитала резюме у Антона Носика, который критический.
Да.
Он говорит, что все, Чубайс как либерал, как оппозиционер кончился, потому что говорил о том, что инновации без ВПК невозможны, что Пентагон финансировал 30 лет все стартапы.
Ну что развитие... это правда.
Ну, вот пишут... Нет, на самом деле Стив Возняк в гараже Пола Джобса-старшего паяет микросхему, чтобы продать ее, да, в компьютерный магазин. Да. А за дверью Стивен Пол Джобс-младший получает миллиарды финансирования от Пентагона. Ну, не совсем так все происходило.
Не совсем так.
В какой-то момент Пентагон встречался.
Абсолютно. понятно. Если это все по времени чуть-чуть сжать, то почти так. Почти так. Но Чубайс здесь не грешит против истины.
И тут получается, что Чубайс полностью про государственный, про кремлевский, за развитие военной, значит, машины человек. И...
Да. Скажите, пожалуйста, а кто из них оппозиционер? Вот встретились Чубайс и Навальный. А кто из них оппозиционер? Я даю три варианта. Давайте по алфавиту пойдем. Значит, встретились Навальный и Чубайс. Навальный и Чубайс, потому что НЧ, правильно? Встретились Навальный и Чубайс. Кто из них оппозиционер? Навальный, 134-27-35, безусловно, оппозиционер. Чубайс, 134-27-36. Никто из них не оппозиционер. 134-21-37. Попробуйте позвонить, потому что, смотрите, Навальный оппозиционер, но надо сказать, что на выборах 2013 года, вы хорошо помните это, потому что это всего два года назад было, у вас же не отшибла память, Навальному голоса для выборов в Москве собирала «Единая Россия». «Единая Россия» собирала голоса для Навального. Чубайс, но он постоянно при кормушке, он постоянно при начальстве, он постоянно может ногой двери открывать в такие кабинеты, которые вам не снились. Таким образом, Чубайс, с одной стороны, постоянно высказывает мнение, категорически не совпадающее с мнением Кремля, то и дело высказывает, да? Причем очень решительным голосом. С другой стороны, он постоянно при кормушке. И тоже трудно понять, почему бы он оппозиционер. А с третьей стороны, если они оба не оппозиционеры, то кто они?
Навальный оппозиционер у нас, да, какой голосовой?
Навальный оппозиционер, 134-27-35. Чубайс оппозиционер, 134-27-36. Никто из них не оппозиционер, 134-21-37. Кто из них оппозиционер, Настен? Вот вопрос. Кто оппо? Оппо. Навальный, Чубайс, никто. Сейчас мы выпишем проценты, сейчас я остановлю это голосование. Секундочку, я остановлю это голосование. Все. Значит, Навальный оппозиционер 36%. Если у меня не будет 100 в сумме, не орите на меня, я не Чуров, у меня машина тут сокращает. 30%, нет, в этот раз совпало, слава тебе, Господи. Значит, Чубайс оппозиционер 6%, и никто из них не оппозиционер 58%. 58%. Почему эти площадки нужны? Почему нужно разговаривать людям с разными точками зрения? 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Олег, они, да. Они не только идейные, они духовные единомышленники. А давно ли Чубайс был на могиле у Троцкого в Мексике? Сергей, скажите мне, пожалуйста.
Это звучит как угроза, нет?
Нет, это не угроза, это факт, констатация, что за 25 троцкисты правят. Это реванш троцкистки, господа.
Реванш троцкистки. Господи, как вы их раскусили. Как он их раскусил. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Да, почему это полезно, почему это бесполезно, вот эти разговоры?
Полезность в том, что, во-первых, если человек умный, он хочет услышать мнение, которое его удовлетворит.
Удовлетворит? Нет, не обязательно. Если человек умный, он хочет услышать мнение, которое его интеллектуально насытит.
Ну, типа того, да. Спасибо, да. Вы мне поправили.
Спасибо.
А для власти нужно... Вот Чубайс один из толпов власти. И нужна, да, отдушина на нем, как он, как громотвод.
Да.
Не в хорошем смысле, не в высоком смысле, да, защиты, а в смысле страстей.
Да. Страстей. Еще. То есть, чтобы было еще кого ненавидеть.
Да, спасибо.
Но ненавидя любить или нет, вот в этом вопрос. Потому что он не служит баканоном при папаше Манзана. Нет. Он не баканон.
Нет.
Баканона положено ненавидеть, и в то же время вся нация, как ты помнишь, его любит.
Ну, так.
Колыбель,
так,
для кошки.
Помню.
Вот. Но Чубайса положено ненавидеть, и вся нация его ненавидит. Поэтому это, пожалуй, не баканон, конечно, никакой. Нет. 7373948, еще успею принять звонок, наверное, а потом уже в движение. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Да какие они оппозиционеры? Они вовремя государства, напиздили?
Нет. Ой. Нет, мой дорогой, это и сущностно неправда. Это и сущностно неправда. Если позволите, я вас заблокирую раз и навсегда. Спасибо большое. Все, вы вылетели из эфира не сегодня, а вообще. Вообще. Смотрите, значит, конечно, Навального нельзя считать человеком, обогатившимся, я правильно понял глагол, обогатившимся за счет государства. Нет, так нельзя считать. Это была бы ошибочная точка зрения.
Наверное,
он
да.
скорее лозоплетением практиковал. Он плел лозу, его родители.
Его родители, а не
он. Где-то под Можайском плели лозу. А он стяжал славу скорее в Кирове, но там тоже как-то все в бизнесе. И в Орифлейме, да, в Орифлейм? Орифлейм или что-то другое?
И в Роше.
Ну, и в Роше, но я не помню, что-то связанное с косметикой. Нет, неправда. Навального обвинять в том, что он обогатился за счет государства, было бы неверным. Хорошо, поехали. Поехали в движение.
Подъем. В движении.
Чегось?
Голосование давайте остановим.
А мы что, мы его не остановили? Чубайс, мы его остановили?
Никто. Да, остановили.
Остановили?
Все.
Остановили.
Я запишу.
36-6-58. Навальный оппозиционер 36%. Чубайс оппозиционер 6%. Никто из них не оппозиционер, 58%. 58%. В движение. В движение. Рубрика «В движение». Поехали. Значит, смотрите, что у меня Балашиха очень плохая. Раз. Пробки. Сейчас посмотрю баллы. Баллов всего 4. Это немного. Перед Королевым стоит Ярославка. Это тоже плохо. А так все остальное чистенько и приятненько. Кроме на Ленинградочке никак. Нет, не едет. А на проспекте Мира сегодня, супротив ожидания, есть 3 мелкие пробки. Ну, на самом деле, я бы не делал драматическую лицо. При этом Ленинградка 5 км в час. И Волоколамка до Свободы и после 7 км в час в узком месте. Как вы знаете, Новая Рига остановилась, Голуба, еще прежде. Где-то от Бипей стоит Голуба. 7 км в час. Что там случилось, наверное, мне кажется. Вот. Ну и все. Текстильщики, как обычно, нас радуют 3 км в час пробка. 3 км в час. А, например, рядом Нижегородка несется на скорости 7 км в час. Я бы предпочел объезжать по Нижегородке. 10 часов новости.
Ёжа пастушок, поиграет, гранятров Сережа.
Десять часов 6 минут, четверг, 25 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Секундочку, я посмотрю, ладно? Сейчас. В Москве на третьем транспортном кольце фура перекрыла движение перед Ленинским проспектом 7 минут назад. Водитель, возможно, сделал это специально. Очевидец Артем. Слушайте, давайте ему звонить. Как это может быть? Очевидец Артем, вот этот телефон. Попробуем, а? Вот
да,
он, вот.
Давайте.
А что? Я не понял, а как это сделать? А почему вы не наберете-то? Я могу набрать, любой человек может набрать. Это немножко выглядит странно. А. Наберите, пожалуйста, 98, а потом вот этот номер. И все, больше ничего. Да, вот этот вот, очевидец Артем. Да, значит, прекрасно. Но мы не торопимся. Не надо паники. Да, смотри, значит, фура как будто специально. А ты знаешь, где это встречено было, подобное описание, как парализуется город специальными...
В вашей книге.
Да, в моей книге. Несколько телеграфных столбов, несколько столбов освещения и несколько автобусов переворачивают специально и поджигают. На этом город коллапсирует. Вот.
Доброе
да.
утро, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте. Расскажите, как это произошло?
Двигался по внутренней стороне третьего транспортного кольца.
Да.
Прошел туннель
да.
по Ленинским проспектом. С левой
да.
стороны не вижу движения.
Да.
Проезжаю чуть дальше, стоит фура с синим тентом, большая, длинная, от да. отбойника до отбойника в распор.
Скажите, пожалуйста, а как это специально можно было сделать?
Я задумался. Водитель сидит за рулем, она работает, дым поднимается из выхлопной трубы.
Да, да, да.
Вот.
Да, да.
И он смотрит на людей.
Цинично.
Которые повылезали из машин, и никто
цинично.
К нему не подходит.
А он кричит при этом какие-то возгласы?
Нет, нет, он просто сидит и смотрит на них.
А
если бы он кричал возгласы, свойственные исламскому государству, мы бы подумали, что началось.
Ну, насколько я увидел на скорости километров 80 в час, я думаю, это был русский мужчина.
Русский.
Но, может быть... исламские...
Скажите, а вы в какой-то момент ушли, вы сумели уйти в боковую, там, поднялись на эту самую, как ее называют, господи, площадь?
Не-не-не, я же двигался встречным потоком.
А, вы на встречке
шли. По внутреннему, а он на внешнем перекрыл движение.
И я от смотрю, отбойника до отбойника поставила, абсолютно аккуратно поставил фуру как-то с заносом от отбойника до отбойника, и все.
Ну, вполне возможно, что первые водители, кого, ну, это коснулось, кто видел этот маневр, они просто опасаются к нему подходить, потому что, ну, неадекватный поступок. Ну, представляете, правого ряда ее раскорячить вот так.
Это правда непросто. Это нужно с элементами заноса. Чкалов,
надо было подумать.
Чкалов пролетал под мостом здесь у нас, помните, тоже оказалось неадекватно. Может быть, он в книгу рекордов Гиннесса хочет попасть, этот человек, нет? Не знаю.
Ну, надо было тогда какой-нибудь, наверное, написать текст на тенте.
Да, на тенте. Может быть, он сейчас выскочит с баллончиком и напишет текст.
Может, у него это случайно вышло, и он сам в шоке сидит, и все на него смотрят, к нему никто не подходит, и он, бедняга, думает, боже мой, что случилось.
Значит, подожди, я сейчас подкачусь к этому месту перед Ленинским. Значит, он на внутреннем третьем транспортном раскорячил фуру каким-то блистательным, невероятным образом.
Точное место у нас.
Человек, который нам сейчас звонил, он ехал по внутреннему. Значит, этот человек раскорячил фуру на внешнем третьем транспортном. Вот. Я должен сказать, что сейчас я посмотрю. Есть тут уже красное, набегает. С каждой минутой, я думаю, будет все больше и больше. У Лужников, да. Так это улица Усачева, на траверзе Усачева, метро Спортивный, вот там. Если тыкать в Яндекс непрерывно, то оказывается, что это каждые несколько минут эта красная черта становится все больше
срочно
и больше.
Срочно надо всем, кто едет на набережную, либо на одну, либо на другую сворачивать.
Ребят, соскакивайте либо на Лужнецкую набережную, либо на Воробережковскую, что-нибудь делайте, потому что вы тупо приехали. Можно сказать, вы приехали. 7373948. Позвоните, кто там в этой пробке. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да.
В эфир как можно попасть?
Да попали, вы попали. Скажите, вы там стоите, да?
Нет, я там не стою по предыдущему вопросу.
Нет, спасибо. 7373948. По предыдущему можно в предыдущее время попасть, мне кажется. Ведь времена не исчезают, они так и остаются там. Вот там позвоните, в том времени. А сейчас не надо. 7373948. Кто там стоит сейчас? Фуру. Фуру поставили от отбойника до отбойника. Какой-то аккуратный славянского вида человек. Без всяких криков «Аллах Акбар». Он просто его поставил, вот раскорячил. И остановил все ряды движения. Все ряды движения. Расскажите нам, пожалуйста, еще что-нибудь об этом изысканном господине. Алло, здравствуйте, добро прошу вас.
О, Сергей, да. Доброе утро.
Здравствуйте.
Мы едем по третьему кольцу и не видели этого. Вот только что мы проехали это место, очень странно.
Да, так этого, может, и нет?
Может быть, этого и нет, потому что вот мы с коллегой смотрим во все глаза.
Да, ну
красное. Как раз слушали и смотрели, нет, не было.
Да? Потрясающе.
В другом месте?
Нас могли ввести в заблуждение. Подождите, я сейчас перезагружу пробки, и я сейчас перезагружу свой этот самый, секундочку. Ну, красное это есть напротив Спортивной, вот тут, здесь на траверзе Лужников. Красное и очень даже красное есть. Может быть, вы как раз за несколько минут до того, как он это исполнил, сделали. А может такое быть?
Нет, люди слушают и смотрят. Значит, уже слушают. Значит, уже рассказывают. Слушают. Может быть, кто-то...
Дорожные события. Дорожные события. Да, Лужнецкая набережная, прочее. Сейчас я прочитаю. Скорость 0 км в час, пишут люди. Скорость 0 км в час. Давайте все-таки решим, была ли фура. А была ли фура? 7373948. Алло, здравствуйте.
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 Я по поводу фуры.
Да, скажите.
Фура уже уехала, остались только следы на асфальте.
Но ее действительно занесло, он сумел просто сдать как-то и уехать.
Да. Все так и было.
Спасибо. Фура синяя, кабина желтая, значит, и она уже уехала, и все. Ну и все. Ну и слава богу. Это же прекрасно, товарищи. Это же прекрасно. Слушайте, давайте вернемся к чему-нибудь экономическому. Мы не можем непрерывно говорить о фуре, которая уехала. Если бы она там стояла по-прежнему, если бы он кричал «Аллах Акбар», мы бы тогда поговорили об этом целый час. Но поскольку он ничего подобного не сделал, то это нормально. Правда же?
Да, Настя? Тем более он уехал.
Да. Давай посмотрим на следующую вещь. Контрсанкции и мы. Скажи, пожалуйста, меня интересуют контрсанкции, что они сохранились на год, а я все время предлагаю на 10 лет.
Это интересно, освежающе, правда?
Все почему? Что именно?
Нет, вообще, правда, на самом деле, я с ужасом думала, что они отменят. Если все вернется назад... А все. Наши все, а все значит, вернулось. Эти производители...
А все вернулось.
Ну, кроме хамона.
Хамон есть. Хамон есть. Хамон есть. Безотечественный абсолютно.
А как же?
Я бы даже назвал его, безотечественным.
Родина моя.
А ты знаешь почему?
Почему?
Потому что хамон хранится примерно 1000 лет, и есть запасы. И любой хамон можно сейчас завести годичной давности, и по датам, ну, завести его в темную.
Ну, так-то все что угодно.
Дорогая моя, но это лежит в больших сетевых магазинах. Просто там оформляется этот хамон, пожалуйста, он прошутто. Не хамон, а прошутто итальяно.
Тоже Евросоюз. Нет,
да.
Не пройдет.
Значит, лежит, я же тебе объясняю, лежит.
Ну, сыров нет.
Нужны просто даты. Как это нет сыров французских?
Швейцарские.
Моя дорогая, как мне обидно на тебя смотреть. Я покупаю только французские. Я покупаю только французские сыры. Под видом безлактозных всюду французские сыры. Я покупаю французские сыры, мама. Вы в какой деревне живете? Вы мне удивительны? Вы хотите потрясти меня просто совсем? Я здесь жру камамбер.
Я требую фотографию в вашем Фейсбуке.
Ребят, камамбер я ем постоянно. Я ем этот самый в такой деревянных коробочках, такой очень прекрасный сыр. Потом я ем какой-то с синей плесенью, с зеленой плесенью. Я ем разные с плесенью, внимание. Я ем с прожилочками плесени. В глобусе покупаю. Просто мириады сортов сыра из Франции. Некоторые из них из Бельгии, но я не буду спорить каждый раз, когда мне продают. Правда же? Значит, европейские товары. В метро я сейчас не помню, когда я последний раз. По-моему, тоже я брал там превосходные сыры. Ну, в Глобусе я точно беру превосходные сыры. В метро, по-моему, тоже.
Удивительно.
Настя.
Ну, хорошо. Я во французской сети Ашан ищу.
Можно я предположу, что тебя время от времени на месяцок крадут инопланетяне?
Нет.
Потому что ты обнаруживаешь такое...
Я в Ашане пропадаю все это
время. Ты такое обнаруживаешь незнание жизни, ты обладаешь редчайшим свойством неинформированности, как будто ты на внепланетном корабле, тебя уносят куда-нибудь на планету Z. Понимаешь? Ну, зачем это, Настя? Мы едим французские сыры непрерывно. У нас навалом французского сыра мы берем превосходные груши, конферанс, берем.
Да, и аббат.
Да, совершенно верно. Мы закупаем невероятное количество французского сыра с зеленой плесенью, с синей плесенью, а также с плесенью белой, которая идет поверху. Берем, открываем превосходное французское вино, сладкие груши и сыр. И это у нас полдня.
А вы испытаете разочарование, если узнаете, что это все сделано здесь?
Я не испытаю разочарование, я точно знаю, где это сделано. Это все французские сыры. Ты просто не знаешь о том, что...
Никакого эмбарго нет.
Никакого эмбарго нет. Значит, я тебе объясню. Приоткрыли эмбарго для безлактозной продукции. Поскольку абсолютно все французские сыры безлактозная продукция, потому что лактозу поедает бактерия еще когда молоко сбраживается. Вот когда молоко сбраживается... Лактозу бактерия съедает. Ты знала об этом? И грибок.
Нет, я не знала.
Стафилококк. Значит, он съедает лактозу, потому что лактоза – это сахара, которые съедаются бактерией. То есть уже во французском кефире лактозы нет. В силу этого французский кефир может поставляться в Россию как безлактозная продукция. Все, потому что там нет лактозы, мама, его там нет. Точка. Еще много где нет лактозы. В вине нет лактозы. В превосходных осьминогах нет лактозы. Даже не найдешь. Не совершенно лактозы. Начинаешь искать лактозу, ковырять скальпелем, ногтем. Нет лактозы, и все. Пропадая, но пропадом. Понимаешь?
Угу.
И точно так же дело обстоит с сырами. В них нет и не может быть лактозы. Поэтому их завозят как безлактозную продукцию. Для этого есть огромная задняя дверь. Backdoor. Понятно?
Да.
Тебе следует ходить в правильные магазины. Настя просто у нас иногда наезжает, как бабушка из деревни. Слушайте, да, скажите, пожалуйста, ответьте Насте, где мы покупаем всю эту санкционированную продукцию непрерывно? Да, здравствуйте.
Да вообще в любом магазине.
Спасибо.
Начиная от «Азбуки вкуса», заканчивая... Там просто они очень хитро пишут.
В августе
пишут,
немножко дороговато все-таки, нет?
Ну, я понимаю, но все у меня изобилие любое, нарезанное,
да, в августе, в азбуке, кстати, я тут заходил за лавашом армянским. Я в азбуке видел слева, вот здесь вот у нас, значит, слева там написано «безлактозная продукция» и выложена хреновая туча французских сыров. Безлактозная
продукция? Да, передайте, пожалуйста, Насте, что твердые сыры, они все безлактозные, так просто.
Даже кефир, безлактозный, да, даже фиг.
Они все вообще без...
Там не может быть лактозы, а ее по определению.
Из страны производителя, так, они все безлактозные. Это просто, я думаю, когда вводили эти санкции, кто-то любитель сыров из Министерства сельского хозяйства, ну, просто решил...
Сказал. Нет, а я вам объясню, если позволите, я вам объясню. Есть до 10%, может быть, до 12% новорожденных детей,
ну, да,
которые не переносят лактозу, у которых аллергия на этот сахар, на этот углевод.
Да.
Но... Для них специально завозится ракфор, горгонзола и все остальное, понимаете?
Да, да.
Я ем только российский сыр.
Младенцы, Настя, тебя учу жить. Учу тебя жить, это урок жизни. Лайфхак от Даренко, пожалуйста. Я тебя учу жить. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Сергей,
да, прошу.
Я вам написал, что пармезан у нас уже завозится из Аргентины.
Нет,
это хуже итальянского?
Нет, и моцарелла завозится из Аргентины. Я вам скажу, что не хуже почти, но потверже. Все-таки пока она там в трюмах лежит.
Вот что касается отечественных твердых сыров, берите наши алтайские.
Можно я все-таки буду настаивать на том, что я безлактозный французский буду продолжать есть?
Как вам угодно.
Я с грушами, со сладкими грушами люблю безлактозные французские. Значит, слушай, есть 10-12% младенцев, которые рождаются на свет, не принимая лактозы. Значит, они не могут даже материнское молоко, потому что там есть лактоза.
А потом они еще не могут в сад ходить, знаете, да надо дома готовить,
потому
что их не могут.
В Спарте их кинули бы со скалы.
Ну что?
Да.
Но у нас не так.
Но у нас гуманное общество. Это только оппозиционеры думают, что у нас кровавая грибня. У нас гуманное общество. В силу этого для них завозят горгонзолу. Не горгонзола, как-то по-другому называется.
Горгонзола.
Для них завозят ракфор. Для них завозят и так далее.
И хамон.
Да, и хамон. Чтобы они посасывали горгонзолу. Все это, и все, правильно? С этой синей плесенью. Младенец лежит и своим беззубым ротиком выпускает сопли и слюни, посасывает...
Нет, сопли не должно быть.
Пососывает горгонзол, потому что он говорит, я безлактозный, ребята. Где сели, там слезли. Контрсанкции России в Кремле объяснили экономическими интересами. А теперь это, наверное,
нам
не имеет смысла.
Нам понравилось. То есть, да, как
нет,
бы, да,
теперь
то,
это не имеет, не имеет смысла. Если я сейчас скажу о наших санкциях и контрсанкциях, то я, наверное, это будет...
Мы
видов...
им лучше чего-нибудь не дадим. Вот мы это запрещаем вот ГОС, а вот что бы мы могли им не дать?
Не дать.
Не дать.
Не дать
не
нашего.
Не дам цветок. Знаете,
мы не можем не дать нашего. Мы не можем не дать нашего.
Мы не можем не дать
потому нашего. Что мы зависим от этих денег.
А они тоже зависят, яблоки.
Они зависят, но они из идейных соображений подчинения Соединенным Штатам, это идейная у них такая идея, они...
Слушай, там жрут польские яблоки, да?
Да, они будут, да. И мы жрём польские яблоки.
Опять?
В огромном количестве, они просто называются сербскими. В огромном. Ты знаешь вот эти красненькие? Нет, ну о чём ты говоришь? Ты польские яблоки потребляла сначала как польские яблоки, я тебе объясняю.
Да.
Затем они также точно во все магазины завалены польскими яблоками, и сегодня тоже. Они назывались...
Я заметила, что они похожи.
Коротко, они похожи, это польские яблоки, короче, слушай.
Я даже заподозрила, не польские ли это яблоки.
Польские яблоки.
Старые мои знакомые.
Были польскими когда-то. Затем они на короткое время, и был такой эпизод, сделались молдавскими. И были так месяца три молдавскими. А теперь они стали сербскими. Но это те же самые польские яблоки, клянусь. Понимаешь? Ну, я-то как дегустатор точно понимаю, что... У меня в багажнике машины сейчас лежит сеточка польских яблок. Конечно.
Редчиф?
Я сейчас знаю. Да, ну, такие вот польские яблочки обычные. Дешевые, что нам? Мы экономим, понимаешь, на всем и все. Ну, значит, они, по-моему, заехали как боснийские. Босния-Герцеговина или Сербия. Вот я сейчас не помню точно.
А вы знаете, что сегодня день единения славян, кстати?
Что ты говоришь?
Да, я вам клянусь.
Нам не с кем единяться, дорогая.
И украинский флаг в
том числе. Нам не осталось с кем единяться. Славяне все испаскудились.
Ну, а Босния-Герцеговина?
Испаскудились к славяне, мама. Испаскудились.
А мы тоже.
Дряни, тряпка стал всяк человек. Цитирую я Николая Васильевича Гоголя. Дрянь и тряпка стал всяк славянин.
Сейчас найду.
С кем нам дружить, моя дорогая?
350 миллионов человек во всем
мире. Я вчера прочитал статью на белорусском оппозиционном сайте о том, что у белорусов пенис больше на 0,9 сантиметра. Что у русских 13...
Чем у кого?
Чем у русских. Значит, белорусский оппозиционный сайт, внимание, которые говорят, что у белорусов пенис 14,30...
Это была шутка, у нас длиннее, конечно, все понятно.
А?
Это была шутка.
У нас не просто длиннее.
Длиннее, толще.
У нас такой, что и можно тяжелее. Полбу бить любого белоруса. Конечно.
МИД России ретвитнул сегодня вот как по поводу
что?
Дня славян.
Нам не с кем единяться, дорогая.
Вон сколько флагов, посмотрите.
Не с кем единяться.
День дружбы и
единения. Они скурвились и ссучились. Все, простите, ну правда, ну действительно, товарищи дорогие. Вы хотите объединение со славянами? Нет, 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 нет. С какими, дорогая? Они все враги.
350 миллионов.
Все враги, мало. Либо продажные души.
Очень
пожалуйста.
Мало.
Все славяне мечтают объединиться с немцами.
Меньше, вот. Чем китайцы.
Нет, нет. Все славяне мечтают объединиться с немцами.
Немцы и есть настоящие
кроме
славяне.
Тех славян, кроме тех славян, которые мечтают объединиться с американцами. Значит, все славяне хотят объединиться с немцами. А часть из них — это паршивые овцы. Например, поляки или украинцы, которые хотят объединиться с американцами. Вот и все отличие между славянами. Есть проамериканские славяне и есть пронемецкие славяне.
Мы
никаких
относимся
других...
к пронемецким, разумеется.
Мы относимся к особой расе полубогов, героев, титанов, титанов древности. Вот кто мы. Мы великие, мы великие. Мы вообще, может быть, ошибочно хотим объединиться. Вы хотите объединяться со славянами? Да, 134-21-35. Назовите меня тогда с какими. А, нет, 134-21-36. Нам следует отринуть эту славянскую массу. Они все предатели. Вы хотите объединяться? Сегодня день объединения славян или единения славян? Чего?
Сейчас скажу. День дружбы и единения славян.
Никакой дружбы. Никакой как? Дружбы со славянами. С юга из Киева. С юга из Киева пришел сюда Иванушка. Где наша финно-угорская бабушка сидела в домике на сваях. Сидела в домике на сваях. Этот придурок, я уже говорил об этом тебе,
да,
ты помнишь?
Да,
этот
конечно.
Придурок, первое, что он воскликнул, повернись, избушка, к лесу задом, идиот. Потому что она стояла на болоте, и она не могла поставить крыльцо в болото. Она поставила крыльцо к лесу, к подъему. Он говорит, повернись, избушка, к лесу задом, кретин. Ну, там же высокое место к лесу. Она же не могла прыгать в болото каждый раз. Добрая бабушка. Потом эта скотина разулась. Когда этот Иванушка вошел в дом, он разулся. Отчего бабушка воскликнула, здесь русский дух, здесь русским пахнет. Она безошибочно предложила ему помыться. За что он ее зажарил, убил и съел. Вот тебе дружба славян. Черта с два нам нужна эта дружба славян. 7373948. 134-21-35. Вы хотите объединение с этими сволочами? 134-21-36. Нет. Мы нация полубогов. Мы не имеем права. Как? Они предатели. Они кощунственные люди. Они все правда. Какое единство к чертовой матери? 134-21-36. Пожалуйста. У меня сейчас 42% хотят, 43% хотят единения со славянами.
Вы слушайте,
я категорически против. Я категорически против. Алло, здравствуйте.
Мало.
Категорически против. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да.
Вы знаете, это все становится в последнее время уже не так смешно по поводу славян.
Да.
Я вот с ними общаюсь с разнообразными.
Да.
И у них все больше и больше приходит разные понимания. Приходят понимания по поводу европейского блока. Греция со своими движухами приносит новые понимания.
Да.
Британия со своими приносит.
Ну что ж.
Поэтому, вы знаете... До сих пор еще сильны вот эти вот какие-то память и о крови, и о прочем. Но уже многие люди чувствуют себя обманутыми и думают о том, что нужно это преодолевать и объединяться.
Да, нет. Все равно они продажные девки империализма.
Ну, это свойство человека.
Ха-ха-ха-ха. Я останавливаю это голосование. Настенька, сейчас мы... Вы хотели бы объединяться с какими-то бы то ни было славянами. Сейчас у меня... Нет, не останавливаю, потому что 47% вдруг зашевелило. 46%. Да, хотите. 134-21-35. Нет, не хотите. Нет, они продажные девки империализма. 134-21-36. Не надо никаких славян. К чертовой матери славян. Все. Не надо. Что за... Я его. Мы с китайцами объединяемся. Нормальная нация, которая, правда, нас в гробу видала. А с кем мы можем еще объединиться? Сейчас, на ум пошло. Что-то я не припомню, но неважно. Не имеет значения. Я останавливаю это голосование. Вы хотели бы единение со славянами? Да, хотели бы единение со славянами. Я останавливаю 47%. В результате у меня осталось 47%. И 53% нифига не хотят. Вот я все-таки сумел убедить. Зачем нам это? Ложная любовь, ложная. Болгары предали. Поляки предали. Все, понятно? Чехи предали. Славяне, все вообще просто. Сербы одним глазом на Германию смотрят, просятся туда, просятся.
Я, знаете, как записали вам голосование?
Здравствуйте.
47 да, 53 да, написал я.
Алло, здравствуйте.
А Юрий Николаевич?
Юрий Николаевич, я восхищен, да, прошу вас.
Сейчас другой лозунг актуален. Аборигены должны объединиться против мигрантов.
Так. Аборигены — это вы?
Да.
Так вы же живете в Химках, вы говорили, нет?
Сходня,
Господь помил. У вас там сплошные мигранты, правильно?
Особо дофига армян стало в последнее
нет,
время.
Нет, армян мы должны приветствовать.
Сектор у нас.
Армян мы должны приветствовать, Юрий Николаевич.
Нет, они частный сектор захватывают.
Ну и хорошо, они рукастые.
А вы обороняетесь?
А вы возьмите, тоже работайте, вместо того, чтобы гундеть тут. Серьезно говорю, это очень полезно. На самом деле, Юрий Николаевич не хочет, нет. Ладно, ребят, ерунда это все, а?
Да.
Никаких славян, мать. Хорошо, враги. Можно я про врагов расскажу? Есть публикация сегодня. Да. Она есть часть суши, осажденная едой в газете «Коммерсант». И там в конце есть прекрасный график. Кого граждане России называют врагами нашего общества, культуры и ценностей? Соединенные Штаты Америки и их президент Барак Обама. Враги. 37%. На самом деле нет, потому что Америка нас в гробу видала. Ну, главным образом. Европа 9%. 9% Европа есть, во всяком случае.
Европа любит.
Во всяком случае, центральная Европа против нас, конечно. Украина и ее правительство 8% считают, что враги. Исламские террористы 3%. Фашисты 2%. Сами люди России 2%. Главные враги России – сами люди России. Коррупционеры, которые внутри России, 2%. И, наконец, Великобритания уже после коррупционеров 2%. Настя, ты что скажешь? Америка 37%, она всех бьет.
Ужас.
А ты знаешь, в чем дело?
Кошмар.
Знаешь, в чем дело?
Да.
Знаешь, в чем дело?
Неправильно.
Это на самом деле свойство провинциальности.
Это никогда не исправит, значит... Ну, то есть, пока ты не осознаешь проблему...
Это свойство провинциальности. Мы думаем, что Америка только о нас и думает.
А проблемы нет.
Это ошибка. Америка... даже...
Мы, например, думаем о Нигерии, нет.
Америка нас гасит даже не левой, а так вот где-то, так сказать... Ну, понятно, да? То есть она вообще обращена к нам спиной. Америка обращена к нам спиной. Америка занята Ближним Востоком и Китаем, главным образом. А нас она, ну, так, сдерживает даже не левой. Даже меньше, чем левой. 10:30, поехали дальше.
Обзор прессы.
В МК сразу две статьи по следам вчерашнего выступления Путина. Он назвал иностранные фонды пылесосами, шарящими по российским школам. Ну, и тут просто, с одной стороны, пересказ содержания встречи, а с другой стороны, Минкин пытается спорить с президентом. Президент попросил обратить внимание на эти фонды, ну, в негативном смысле. А Минкин обращает наше внимание и президента на то, что, вот, например, в Китае совершенно не боятся студентов и школьников, и даже желательно отправляют учиться. В Соединенных Штатах сейчас по грантам обучается всего 5000 наших студентов, а из Китая студентов 275. Ну, в общем, в 55 раз больше. И, в общем, почему так происходит? В общем-то, вроде бы ущерба нет. Можете поразмышлять, прочитав МК. Два билета на одно место. Минтранс готовит ад пассажирам самолетов. Правительство готово узаконить в России овербукинг, так называемый. Практика, на самом деле, распространена на Западе, но у нас пока еще нет. Пока только в отношении авиакомпании. Что это такое? Овербукинг – это когда пассажирские перевозчики при определенных условиях могут расторгать договор с клиентами и отказывать им в своих услугах. В нашем случае снимается авиарейсов. Соответствующий проект изменений в Воздушный кодекс Минтранс разместил в интернете для публичного обсуждения. Можете пойти пообсуждать на сайте Минтранса. Железнодорожное сообщение останется для льготников бесплатным. Речь идет о подмосковных пенсионерах. Те, у кого льгот нет, кто не ветеран труда или военной службы, будет платить при перемещении своем в Москве. По Подмосковью поездки останутся бесплатными. Все эти нововведения вступают в силу с 1 августа. В российской газете можно более подробно посмотреть. И власти США разрешат выкупать пленников. Раньше это было уголовно наказуемое преступление, а теперь уже нет. Вчера в Белом доме подписали соответствующее распоряжение. 10:36, это был обзор прессы.
Говорит Москва.
Слушай, 22 июня, Донецкая Народная Республика. Если это не фейк, Томок Торквемада мне прислал указ главы Донецкой Народной Республики о назначении в соответствии со статьями 59 и 60 Конституции Донецкой Народной Республики постановляю назначить специальным советником по экономическим вопросам при консультационном совете главы Донецкой Народной Республики Януковича Виктора Федоровича советником. Настоящий указ вступает в силу с момента подписания. Глава Донецкой Народной Республики А.В. Захарченко, Донецк, исходящий 254 от 20, номер 254 от 22 июня 2015 года. Спасибо, Тому. Спасибо большое. Тома Торквемада прислал мне в Facebook, в личку. Вот. И это на каналах правосеков, он говорит. Ну, может быть, это и фейк. Может быть, это и фейк. Хорошо. Я думаю, что поскольку наши агентства молчат, то, скорее всего, это фейк. Да?
Ну, пока да.
Ну, пока да. Скажи, пожалуйста, вот про эту учебу, учебу юношей за рубежом. Меня интересует, почему китайцы не боятся. Почему не боятся китайцы?
Ну, очевидно, вот что там Мемкин, тоже какая-то часть остается.
Минкин написал, да. Нет, конечно, остаются. Ну, конечно, остаются. Ну, и вот это Минкин пишет, да, что 275, значит, секундочку, что это такое? Какой-то бред. Да, смотри, простите. Значит, есть статистика, будто бы у Минкина, и я расположен ему верить, потому что человек готовился к публикации. Значит, 275, да, 275 тысяч китайцев, да, сейчас одномоментно, в данный настоящий момент, обучаются в Соединенных Штатах Америки.
Да, да. Да. Вот. Петр Первый, с которым иногда сравнивают, да, Владимира Путина, тоже отправлял, даже заставлял ехать учиться куда-то.
Да.
Людей.
Значит, одномоментно сейчас учатся в Соединенных Штатах 275 тысяч китайцев. И одномоментно сейчас в Соединенных Штатах учатся 5 тысяч граждан России. 5 тысяч граждан России. Значит, у меня вопрос, простой как божий день. Значит, почему китайцы не боятся, что они пылесосят? Ну, вот президент сказал, что фонды выискивают талантливую молодежь. Это действительно опасно, и звучит это ужасно, с моей точки зрения, угрожающе. Вот, но... Алло?
Алло.
Слав, привет.
Привет.
Слушай, я звоню из эфира.
Я понял.
Да, скажи, пожалуйста. Значит, в сегодняшней публикации... Да, ты знаешь, что вчера президент, говоря о том, как талантливую молодежь вывозят из России, сказал, что фонды буквально пылесосят самых талантливых, вывозят, и они оттуда, в общем, не возвращаются.
То есть есть шанс, что меня скоро вывезут.
Вот, да. Я жду этого шанса уже более полувека.
Я тебя понял.
И никто меня не вывозит.
Ты про себя ждешь. Про меня.
Слушай, значит, Слава, мы говорим с Владиславом Виногродским. Тебе пеняют, что ты вчера не сделал новый выпуск. Слушай, значит, тем не менее, мы говорим о публикации сегодняшней, в которой есть статистика, что китайцев в Америке обучается одномоментно сегодня, на сегодняшний день, 275 тысяч. А русских граждан обучается там 5 тысяч. То есть во много раз, да, в десятки раз меньше.
Но почему, мы талантливые.
Но почему китайцы не боятся отправлять сотни тысяч своих абитуриентов, студентов в Америку?
Ну, потому что им есть куда возвращаться. Вот в чем суть. У них там все как-то крутится таким образом, что как смерчем обратно засасывает. Слишком очень много возможностей для всех.
У китайцев людей в 10 раз больше. Да, Юра, это 10, правда, но китайцев в 55 раз больше учатся в Америке, в 55 раз больше.
Да, они только в Америке же еще.
А китайцев людей действительно в 10 раз больше, да. А в Америке учатся в 55 раз больше. Китайцы еще сколько-то в Англии и так далее. Значит, китайцы настолько уверены в своей силе притяжения, что они уверены, что китайцы вернутся хорошо.
Я думаю, что даже в России их больше учатся, чем наших в Америке. Я думаю, что нам надо вытаскивать молодых китайцев с талантливых сюда.
Вытаскивать сюда. Скажи, пожалуйста, Слав, а если все-таки китайцы остаются... А они остаются наверняка какие-то.
Ну, остаются, но какие-то там бывают. Я вот знаю таких людей, кстати говоря, которые там учился в Гарварде человек по генетике, да, один из главных там персонажей в Китае.
Да.
А потом вернулся и работает, и, в общем, как-то так.
Ну, скажи, пожалуйста, каковы условия для китайца, который возвращается, он возвращается к каким-то правильным наукоградам, или что это? Что это?
Ну, там огромное количество всего, и науку они развивают очень сильно, и наукограды, и технологические центры, и синк-тенки, в общем, это в большом количестве, и все это работает, и все это востребовано.
Но, понимаешь, в чем дело? У нас получается, что все, что с воза упало, пропало, все.
Это правда, но китайцы же, и сами китайцы еще притягивают и талантливых американцев, и европейцев, и русских. Вот в чем дело.
Да, в смысле, русских, что к ним кстати, туда
русских,
ехать?
Конечно. Ты знаешь, что русских очень много в Китае?
Да-да-да, имеется в виду, на работу притягивают, на работу, берут на работу.
Перекупают русских, китайцев.
Перекупают, китайцы.
Кстати говоря, это касается...
Я, кстати, изо всех сил держусь, чтобы...
Это касается, кстати говоря, космической отрасли, насколько мне известно. Очень перекупают китайцы.
По всем отраслям.
По всем отраслям.
И включая и искусство, и науки, и, я не знаю, там, и экономику.
Сергей Зеленов у нас там возит русский цирк по Китаю, и я все думал, что он вернется, а он уже там 2 или 3, или более 3 лет, по-моему, и он говорит, что эти гастроли нон-стоп. То есть он возит хохлов и русских постоянно в Китае, и китайцы все время аплодируют, платят деньги, и никуда их не отпускают.
Да.
То есть они так никогда и не вернутся. Они так никогда не вернутся.
Верну когда-нибудь.
На пенсию стариками. Спасибо. Слушай, еще Настя, прошу.
Статистику. Только в 2006 году 25 тысяч китайских студентов в Российской Федерации обучалось. Это статистика. 2006 год. Но 10 лет прошло, не сильно.
Значит, десятки тысяч китайцев обучаются в России без риска остаться. Сотни тысяч китайцев обучаются в Америке. Мы не знаем данные по Европе, и они не боятся китайцев отправить. Почему же мы боимся? А у нас некуда вернуться.
У нас некуда вернуться, да, потому что ты возвращаешься и попадаешь в сложные схемы и не понимаешь, как тебе примениться, потому что люди ищут смысла и применимости. И в Китае этот смысл и применимость.
А какой там смысл?
Какой смысл?
Да не, ну там, я же еще раз говорю, существует, во-первых, бурное развитие все время идет во всех отраслях. Следовательно, людям есть где применять их знания полученные и получать за это там адекватные вознаграждения.
Да, Бонифаций расшифровывает нам президента, он говорит, Путин сказал, что битва идет не за земли, а за молодежь. Я бы вслед за Путиным сказал, что некто Доренко, вот уже лет 15, утверждает, что битва идет не за пространство, а за время. Победа должна быть, горизонты должны быть завоеваны, горизонты будущего.
Абсолютно верно. Да, война идет за будущее все время.
Надо драться за будущее. И китайцы в борьбе за будущее побеждают.
Они понимают, потому что они ценят свое прошлое. И очень из далекого прошлого глядят в далекое будущее.
Спасибо, Слава. Спасибо тебе огромное.
Да,
спасибо,
всего спасибо. Доброго.
Значит, я просто обратился к Виногродскому, потому что он разбирается в Китае. Он там торчит постоянно в этом самом Китае. Он там общается с разными людьми, якшается там и с членами, ну, не Политбюро, партия. А нет, там президиум Госсовета, там он, значит, трется. Он их учит китайской истории, там он же, кстати, на самом деле, лучше знает некоторые источники. В некоторых областях он действительно крупнейший специалист по Китаю, в том числе для китайцев. В том числе для китайцев. Вот, и они его выслушают самым внимательным образом. Значит, и Виногродский говорит простую вещь. Им есть куда вернуться. А у нас некуда вернуться.
Там есть бурное развитие, а у нас нет бурного развития.
Да, значит, китайцы с охотой едут по всему миру учиться и с охотой возвращаются. А некоторые остаются, но это никого не парит. Это нормально. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сравните мне, пожалуйста, ситуацию с нашими учеными и с китайцами.
Не с китайскими учеными, с предпринимателями можно?
Ну, давайте с предпринимателями.
Знакомые предприниматели уезжали 2 года назад в Китай. В этом году возвращались. Но они сделали там китайские фабрики обувные.
Да.
Месяц покрутились в Москве и говорят, мы домой в родной Шанхай.
Домой в Шанхай. Ну, потому что там понятнее.
Ну, без объяснений. Я так понял, ничего здесь не удерживает. Ни папа, ни мама, ни березки.
Да. Да, потому что там попонятнее работать. Ну, понятнее работать. Понимаешь? То есть, когда ты работаешь... И ты понимаешь, вот, что будет завтра, что будет послезавтра. Ну, ты просто понимаешь.
Неужели там такая прям стабильная, не меняющаяся какая-то структура, и она привлекает? Или наоборот там? То есть наше обвинение основное в российскую реальность брошенное.
Почему мы боимся? Мы боимся вывоза молодежи. Мы боимся. А Китай ее всячески подстегивает, вывоз молодежи. Всячески подстегивает. Ну, вот почему это?
Это можно еще с выгодой использовать.
Петр Первый, кстати говоря, тоже подстегивал.
Да,
можно.
Да.
Да, значит, вот это вопрос. У меня ощущение, сейчас, секундочку, где-то про пылесос конкретно эта цитата была на заседании. Ученые констатировали, что военную колонизацию сменило технологическое порабощение. На самом деле все ученые констатируют Путину фразу, сказанную одним видным гуманитарным мыслителем чуть более 15 лет назад. «Битва за пространство окончена. Началась битва за время». Эту фразу сказал Доренко. Угу. Некто гуманитарный мыслитель. Понимаешь? Значит, сейчас, через 15 лет, это проперло. Наконец-то они догадались. И сообщили об этом президенту. Военную колонизацию сменило технологическое порабощение. То есть битва за время, за горизонты времени. Вот что существо текущего момента. Это битва за горизонты времени. Мы должны завоевать будущее. Завоевать будущее. Про что идет история. Россия проигрывает будущее. Россия в борьбе за будущее выигрывает или проигрывает? 7373948, и одновременно я хотел бы провести голосование. Россия, мне кажется, что существо момента в истории человечества сейчас таково. Идет битва за будущее. Там много разных процессов. Неофеодализация, исчезновение среднего класса. Много разных интересных новшеств появилось в жизни человечества. Да, и в том числе битва за пространство заменена на битву за будущее, битва за время. Скажите, пожалуйста, в битве за горизонты будущего, битве за завоевание горизонтов будущего Россия выигрывает 134-21-35, проигрывает 134-21-36. Ну, это единственное, что интересует. Это диктовать повестку будущего. Понимаешь, вот что главное.
Ну,
просто,
да.
Просто определять, что люди будут смотреть. Ну, условно, люди проснулись,
да.
Пошли в место, которое продиктовано, продиктовано его антураж, вид внешний, и все продиктовано какой-то цивилизацией, например, да? Когда цивилизация сказала, что в пасти должен быть фтор, условно говоря, там, когда цивилизация сказала, что толчок должен быть фаянсовый, там, ну, есть какая-то цивилизация, которая это продиктовала. Что надо не сморкаться там лопухом, а вот пойти к раковине. Вот это какая-то цивилизация, хабитус, она продиктовала. Да, и так делают люди в Анголе, обеспеченные люди в Анголе. Так делают люди, обеспеченные в Камбодже. Так делают обеспеченные люди, которые диктуют повестку дня своим нациям под диктовку какой-то нации, которая это продиктовала. Да, все. Они, значит, почистили там зубы, все сделали, как продиктовано. Потом они оделись в соответствующего кроя, соответствующие материалы, которые тоже продиктованы кем-то. Не важно, что они сделаны в Китае. Они продиктованы калифорнийцами, например. Все оделись и пошли на работу. Они двигаются так, как продиктовано калифорнийцами. Они приходят и открывают двери магнитными ключами так, как это продиктовано калифорнийцами. И так далее, понимаешь?
Ну да.
Ну то есть вся их жизнь продиктована калифорнийцами, как выясняется. Ну, например, я просто сейчас пытаюсь вас закошмарить. Может быть, это не так. Идет битва за горизонты будущего.
Одинаковая абсолютно.
Идет
шоу,
битва,
мебель.
Идет, да, все одинаковое. И это продиктовано какой-то цивилизацией, где сидят люди и придумывают, как ты будешь жить, как ты будешь умирать, как тебе будет. Все абсолютно придумано этими людьми. Ты играешь в чьей-то пьесе. И эти люди, ну, строго говоря, они не китайцы. Нет, не китайцы. Поэтому Луи Виттон покупают в Китае сейчас как бешеные, потому что они хотят... Да, как бешеные, как бешеные. Рынок, лакшери рынок в Китае растет бешеными темпами.
До сих пор удивительно.
Бешеными темпами. Бешеными темпами растет лакшери рынок в Китае. Потому что они хотят быть как не китайцы. Они хотят быть как европейцы и калифорнийцы. Это их затаенная мечта. Быть похожими и жить, как предписано европейцу и калифорнийцу. Они пьют молоко, их пучат, они пердят, бедные китайцы. Потому что они не переваривают чертову лактозу. Они покупают скверное молоко. Скверное молоко. Я покупал в Китае молоко много раз. Оно скверное, оно порошковое, плохо размешанное. Но, тем не менее, они пьют молоко, оттопырив мизинец, чтобы быть похожими на европейцев. Значит, смысл Китая продиктованы тоже оттуда. Понимаешь, да, о чем я говорю?
Да,
в битве за будущее Россия выигрывает? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Россия диктует сценарии будущего. 134-21-35 для всего мира. Или занимает некую долю в диктовке сценариев будущего. Заметную долю. 134-21-35. Да, 134-21-36. Нет. В битве за будущее Россия проигрывает 36, выигрывает 35, да? 134-21-35 выигрывает, 134-21-36 проигрывает. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, выигрывает или проигрывает?
Нет, мы проигрываем. Дело в том, что, Сергей, по философии время – это форма внутреннего созерцания. Вот китайцы, когда себя созерцают, им есть что созерцать. Виногородский прав, а нам нечего. У нас психология рабов.
Че
вот
это?
Отсюда все проблемы.
Нет, наоборот. У нас философия не рабов. Вот я ну, здесь...
У вас президент раб на галерах.
Неправ. Нет. Он говорит о тяжелом труде. Это метафора.
Да, мы рабы. Давайте. Мы рабы, ну, поэтому нет, мы можем только воровать.
А кто ваш рабовладелец?
Нет. Удалое рабство. Удалое рабство уж тогда. Удалое, богатырское.
Ну да.
Удалое, богатырское. Да, нет, секундочку. 22% считают сейчас у меня. Я, видишь, вот когда я настоял на расширительном понимании битвы за будущее, что у меня было 13% Россия выигрывает, сейчас 22%, я останавливаю это голосование, 22% Россия выигрывает битву за будущее. Россия проигрывает битву за будущее 78%. Мне кажется, надо поговорить чуть дольше. Хотя тем навалом, но мы уже их не успеем. Да?
Здравствуйте,
Наталья.
Ну, вы знаете, если говорить, там, выигрывает или проигрывает, у России, как известно, особый путь. Мне кажется, мы не очень большую роль
играем. А вот скажите, пожалуйста, можно уточнить, а в чем он особый?
Ну, в истории, как все сложилось.
Ну, можно, мне хотя бы какое-то подтверждение особости. Я просто готов признать, но мне нужно подтверждение.
Ну, хотя бы, давайте так, начнем как бы все равно с пространства. Россия все равно самая большая страна.
Это правда. Слава Богу.
Мы, да. Это раз.
И слава,
это
нашим, уже... слава нашим предкам, да, согласен.
Абсолютно,
согласен.
Да. Значит, да. Это уже абсолютно нас отличает от всех остальных, правильно?
Да.
Это но диктует мы... некоторые такие вещи, ну, специфику, так скажем.
Но мы шли по 50, смотрите, специфика, нет, ну давайте, подождите, не надо, несопоставимо. 17 миллионов больше, чем 10, Канада 10, а мы 17, не надо, несопоставимо. Значит, если в этом и проблемы, согласитесь в том, что мы шли по 50-й широте, 50-е, 55-е, мы не заняли самые вкусные 30-е и 50-е.
Да.
Вот я тут недавно читал у Холмогорова в Фейсбуке. Он пишет, да, что самые успешные проекты на планете Земля располагаются между 30-й и 50-й широтой, которая России недоступна. Это только Ростов, там, Кубань и все.
Значит, видите, как двинулись, да, к северу, а может, надо было к югу, правильно?
Тогда надо было отчесать, по-другому. Надо было прочесывать Землю между 30-й и 50-й.
Так там много других людей живет.
Вот Штаты как раз в идеальном месте и так далее. Далее.
Ну что, хорошо. Нет, хорошо. Это все, это просто история,
а теперь, но это теперь, уже есть. А в чем же наша особенность? Особенность наша в субсистенции, в том, что скот под одной крышей с домом держали. Я не вижу больше,
да,
никакой особенности. Какая, ну, еще особенность?
Такой тоже, да. Нет, на самом деле полно тоже народов, которые, да, приблизительно такой же крестьянский образ. Просто они все маленькие очень, ну, у них все в миниатюре, а у нас очень много всего. А когда всего много, то, в общем, на какие-то вещи становится наплевать, нет?
Логика движения. Вот это, мне кажется, у русских, знаете, что главное? Вот, мне кажется, важное. Ну, там, кроме чувства справедливости постоянного, у русских еще есть некая логика перманентного движения. В силу этого шли до Калифорнии, до Аляски и Калифорнии.
Да. Да,
логика,
да,
движения. Да, в этом, да, есть тоже свои плюсы, а есть и минусы, что мы не бережем вот взятое сейчас, а мы готовы снова двигаться.
Вы понимаете, да, вот эта мысль мне очень близка, что в большом, да, доме порядок навести, конечно, да, намного сложнее, чем в малюсеньком, как
готовы
в маленькой конурке. Да, и, да, поэтому вот от этого как что-то проистекает. Сергей, а можно я добавлю вот про вот эти гранты, учебу, потому что
скажите,
я так занимался,
да,
всем вопросом все время. Дело в том, что там, когда вот все вот эти студенческие визы и вообще подавляющее большинство программ, они все, да, с обязательным выездом. То есть там, да, в чем суть? Вы туда приезжаете, учитесь, но вы обязаны вернуться на родину.
Ну, да.
И как минимум 3 года, ну, там у всех по-разному, но в среднем 3 года вы должны отработать на своей родине вот эти знания. И на самом деле это не что иное, ну, если так вот говорить, то есть, понимаете, они дают какое-то благо, но ведь... Ничего не бывает бесплатно, правильно?
Нет, ну смотрите, они дают благо и заставляют вернуться на родину.
Заставляют, да.
Значит, для того, чтобы там остаться, и многие там остаются, люди идут на ухищрения, на хитрости, лишь бы не возвращаться на родину.
Можно легально сделать, можно вернуться, 3 года проработать, ну, там, в России, где угодно, а потом опять получить визу и уехать туда. Это не вопрос. Просто, понимаете, таким образом идет как бы... таким образом, вот эти вот знания полученные, да, они должны...
Да.
То есть мысль такая, чтобы они применились...
На родине, да, да, да. То есть это Америка так делает 3 года?
Да, но Америка 100% так делает.
Спасибо вам огромное. Америка заставляет выпускников американских вузов из развивающихся стран, в том числе из России, обязательно вернуться на родину и отработать 3 года.
Так они уже шпионами возвращаются, нет, понятное дело. Поэтому...
Нет, они обязывают что-то дать развивающемуся миру. Это форма помощи. Это форма помощи всяким африканцам и русским.
В логике, да?
В логике американцев. В логике американцев.
Возвращаются уже не такие простые люди, а
ну, почему? Ну, может быть, купленные, подкупленные, да. Или еще что-то, я не знаю. Я знаю только, что из России выехали за последние 10 лет, я сейчас вот ищу эту цифру, не могу, по-моему, 16 тысяч докторов наук, если не ошибаюсь. И покинули Россию. 16 или больше, вот я не знаю, 16 или 25. Вот где-то эта цифра промелькнула, и я теперь ее ищу и, к сожалению, не могу найти. Значит, Россию покинули в любом случае не более десятка тысяч докторов наук. И если я правильно вспоминаю эту публикацию, то 16 тысяч выехали, а осталось в полтора раза больше еще пока. То есть, нет, 16 тысяч, да. Если бы 16 тысяч уехали, а осталось 100 тысяч, мы бы сказали, ну, это не важно, 16%, ничего страшного. Да. Но уехало существенно больше. Уехало процентов 60 докторов наук. Процентов 60. Понимаешь?
Да, и качество у них разное, мы не забываем, да, про
да.
это тоже.
То есть,
доктор наук.
Условно говоря, можно сказать, что уехала половина докторов. Я пытаюсь снять драматизм. Уехала примерно половина докторов наук.
Да. Да.
Да. Я боюсь сейчас точной цифры, потому что я не запомнил сегодня. К сожалению, я прочитал это в публикации, но запамятовал, в какой из них. У меня тут миллион всевозможных всего выложено. Я сейчас на заставке в движении, попробую найти. Ладно, сейчас, секундочку.
Подъем в движении.
Фурсенко, что-то такое. Ну, да еще, ребят, ну, я очень стараюсь, и все, не могу найти. Сейчас найду. Стоп. Нашел. За 10 последних лет, Лента.ру, из России только в Соединенные Штаты Америки, не считая огромного выезда в Китай и Европу, и в Канаду, кстати говоря, огромный выезд в Канаду, и только в США уехали 16 тысяч докторов наук, а осталось 28 тысяч на родине. Значит, если считать не только США, куда уехало 16 тысяч докторов наук, но также посчитать Китай и Европу, и Канаду, то, может быть, я не сильно преувеличив, сказал, что половина докторов наук уехала. Может быть, я не сильно преувеличил. Да. Понимаешь?
Да.
Да. Значит, доктора наук считают, что здесь им не годится, не подходит. Ладно, теперь все-таки в движение. Ну, кто-то. На самом деле, половина же осталась. Это эти прекрасные люди продолжают творить науку.
Ходят в институты. Прекрасными лабораториями.
Да, роскошные, двигают науку.
Там кампусы у них, они ходят.
На 27-м месте, по-моему, по патентам в мире мы. Угу. На 27-м месте. То есть половина оставшаяся делает столь колоссальную работу, что она занимает 27-е место по патентам на планете Земля. Таким образом, можно сказать, что не уехавшие... Не блещут. 7 км в час Ленинградка перед Соколом. После свободы 10 км в час на Волоколамке. Плохо и авария на въезде в Москву по Новой Риге от Красногорского круга и так далее. Вот. И 2 аварии на Минке перед Рублевкой. 3 км в час. Очень плохо все. Значит, текстильщика, как вы знаете, ну, как обычно, там 2 км в час. 2 км в час текстильщики едут. Это в полтора раза медленнее, чем обычно. Обычно у них 3 км в час. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 25 июня.
Подъем.